Рассказы из русской истории.
Это прямой эфир на Радио Спутник. Друзья, всех приветствую. Татьяна Ладева у микрофона. Начинается в эфире Радио Спутник авторская программа Владимира Мединского «Рассказы из русской истории». Доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, собственно говоря, здесь в студии лично сегодня присутствует. Владимир Ростиславович, здравствуйте.
Да, Тань, добрый вечер.
Сразу напоминаю нашим слушателям, будем рады обратной связи, готовы отвечать на вопросы, а тема сегодняшнего эфира – это Александр III. Поэтому, если есть какие-то вопросы по поводу его внутренней, внешней политики, по поводу его реформ, судьбы, жизни, здесь никаких ограничений у нас нет, то звоните по телефону прямого эфира. +7 495, код Москвы, 95 95 90 1 2. Нет возможности позвонить, то пишите в WhatsApp или в Телеграме по номеру 8 968 766 3311. Также можно подключиться к видеотрансляции, которая идет на всех ресурсах Радио Спутник. Это Телеграм-канал, YouTube-канал и группа ВКонтакте «Радио Спутник». Под трансляцией можно и нужно оставлять комментарии. Эти все вопросы, замечания мы тоже увидим. У нас есть уже с вами ряд вопросов, которые поступили вам после ваших лекций про Александра III. Я предлагаю сразу с них тогда и начать. Поддерживайте.
Тань, ну, я бы предложил вначале еще объявить розыгрыш книги. Традиционно, вот в прошлый понедельник мы как-то забыли об этом в суете. И в итоге лишили книги с автографом одного из наших радиослушателей. Вопрос будет такой. Кого из государственных деятелей той эпохи, с эпохи Александра III, можно было бы назвать идеологом контрреформ? Ну, точнее говоря, идеологом того, что считается контрреформами. Фамилия, имя, отчество. Первый правильно ответивший в моем телеграм-канале Владимир Мединский или приславший правильный ответ сюда, получит книгу с автографом. Какую-нибудь из моей личной библиотеки.
Мне кажется, прекрасный повод на самом деле быть еще более активным, чем обычно сегодня.
Да? Да.
Итак, о роли консерваторов для эпохи правления Александра III просит нас чуть подробнее рассказать.
Ну, Александр III считается у нас образцовым царем-консерватором. Провозглашенный им манифест о незыблемости самодержавие буквально через месяц с небольшим после гибели его отца, считается, перечеркнул надежды общества на продолжение реформаторского курса. Ведь Александра II убили, я напомню, не потому, что он реформатор, потому что, как считали народовольцы, революционная часть интеллигенции, потому что он перестал проводить реформы, затормозил, закостенел, и вот необходимо придать реформаторскому курсу новый импульс. Ну, у нас всегда так бывает. Какой-нибудь мятеж, переворот, теракт случается с целью ускорить демократизацию, реформы, там, ну, неважно что, добиться чего-то хорошего. Эффект всегда и бывает абсолютно противоположный. Вот этот теракт, собственно, заставил Александра и консервативную партию вокруг него сплотиться, убедиться в том, что ни до чего хорошего реформы не доводят. Вот посмотрите. 20 лет отец старался, чем все это закончилось. А дед Николай I, наоборот, реформ проводил по минимуму, только по вынужденности. И все было хорошо. Поэтому, вот это, собственно, консервативная партия вокруг Александра III была небольшая. Правительство было весьма либеральным, правительство формировал его дядя Константин Николаевич во многом, тетя, ну, сам отец к концу уже так погряз в семейных делах, так запутался со своими двумя семьями, что, в общем, он с радостью передоверял кому-то всю эту нудную административную работу. Этим кем-то оказался весьма эффективный, талантливый администратор и военный Лорис Меликов, который де-факто был премьер-министром. Тогда должности в прямом смысле такой не было, но будучи министром внутренних дел, до этого председателем такого особого комитета, типа ГКЧП, только наоборот, по борьбе с террором, Лорис Меликов фактически принимал самое активное участие в формировании правительства. Поэтому либералов было больше, но они, как всегда, ругались друг с другом, предлагали разные варианты реформирования России, консерваторы, среди которых был и Победоносцев, и Михаил Катков, вот такой интересный человек, Евгений Феоктистов, который начинал, сегодня совсем забыто, начинал он как весьма либерально настроенный писатель, публицист, работавший в известном журнале «Отечественные записки». Ну, а при Александре Третьем он стал главным цензором и добился закрытия того самого журнала, в котором он начинал в молодости работать, как гнусного и неправильного. Ну, вот такое консервативное крыло победило. Там много можно называть разных фамилий, но я думаю, что даже вот тех, которых назвал,
вполне достаточно.
Да, вполне достаточно для углубленного изучения курса истории. Каждый из них — это, безусловно, эпоха в нашей политической мысли.
У нас есть звонок от слушателей, нам наушники для этого нужны, конечно, чтобы вопрос услышать.
Кстати,
друзья,
сказать, Таня, я бы предложил еще задавать вопросы не только по эпохе Александра Третьего, но если есть какие-то смежные вопросы исторические,
тоже,
пожалуйста.
Будем рады.
У нас же настоящий прямой эфир.
А, +7 495 95 95 91 2. Здравствуйте, представьтесь и откуда вы?
Здравствуйте, Олег, Москва.
Да, Олег, какой вопрос?
Да, если позвольте перед вопросом, Константин Победоносцев, не о нем ли идет речь, вот по поводу консервативной идеологии?
О нем, вы угадали.
Вот, Олег, поздравляем.
Оставьте ваш телефон, координаты, книжку пришлем.
Спасибо большое, я просто сам историк. Итак, вот, знаете, хотел такой вопрос задать. Ведь был указ о престолонаследии Петра Великого, был указ Павла Первого, да, изменивший вот Петровский указ о престолонаследии. Вот я, к моему стыду, я вот не помню, Александр Третий, он тоже издавал какой-то указ о престолонаследии, и о том, что, может быть, более сильный следующий монарх, чем его мягкий сын Николай Второй. Сын или брат Александра Третьего, но другой, более... Ну, был у него, наверное, двоюродный брат Сергей Александрович, например, или тот же Николай Николаевич и тому подобное. Более младший сын Михаил, который в 17-м ему Николай все-таки передал там на 2 дня или на 1 день в трон. Вот такой вопрос. Проблема престолонаследия. Ведь Александр чувствовал, и он, кстати, ведь познакомил с балериной Кшесинской, знакомил своего сына Николая Второго, потому что была наследственная болезнь у Алисы, да,
Олег, ну мы это уже тоже, давайте мы услышим сейчас ответ, мне кажется, а то мы сейчас с вами можем пересказать еще как-то, да, значит, историю.
Краткое содержание фильма «Матильда».
В том числе, и оставьте, да, свои контакты для обратной связи.
Нет, Александр Третий не планировал менять порядок престола наследия, который был установлен его там прапрапрадедом Павлом. Потом уже, после революции, было много рассуждений в мемуарах о том, что якобы Александр задумывался о слабости Николая. Я не знаю, не вижу никаких конкретных доказательств тому, что он собирался отстранить своего сына от престола. Якобы мать Николая, супруга Александра Третьего, говорила: «Ники, ну какой ты император? Ну, Ники, ну посмотри на себя в зеркало. Ты же приличный, хороший, мягкий юноша. Это работа не для тебя». Это все, знаете, из серии там исторических догадок и размышлений. У нас было 2 известных акта о престолонаследии. Первый акт, ну там по-другому назывался, но суть именно такая, акт Петра Первого, который отменил известный в Европе, ну и, собственно, почти во всех абсолютных монархиях порядок прямого наследования от отца к сыну. И фактически дал монарху право де-факто, издействовало из буквы акта, назначать наследником кого угодно. Вот, кого он сочтет нужным, на то он и абсолютный монарх. Подвластный только Богу. К чему это привело? Ни к чему хорошему. Эпоха дворцовых переворотов. Монархов назначала гвардия, претарианцы. На троне оказывались зачастую случайные и мало приспособленные к этому люди. Ну, все это было до той поры, пока случайным образом рулетка не выбросила вот этот вот шар Инга, ноль, в лице супруги Петра Третьего, кстати, законного внука Петра, Екатерины. Вот, Екатерина правила мягко, но железной рукой. И вот ее сын Павел I, кстати сказать, что да, Екатерина была узурпаторша, да, чтобы мы с вами понимали, никаких юридических прав на престол она не имела вообще ни по Петровскому указу, ни по какому. Она просто захватила его и не отдавала. Причем, я вам скажу более того, она ведь захватывала престол не от своего имени, а от имени своего сына Павла. Полки гвардейские присягали Павлу, отроку. Екатерина обещала быть регеншей до его совершеннолетия. Ну, тогда не было гражданского кодекса, и дата совершеннолетия была весьма расплывчата, непонятно, то ли 16, то ли 18, то ли до женитьбы. Вот, поэтому Павел дожил до 40, так и не дождавшись престола, вот пока его матушка не скончалась при известных обстоятельствах у себя дома. И вот Павел, надо сказать, издал документ простой, понятный и очень логичный. Власть передавалась от отца старшему сыну, далее сыновьям сына старшего. Если законных наследников у старшего сына не было, второму сыну по очереди, потом третьему сыну и так далее. Такой и порядок. Их наследникам, да. Когда заканчивалась мужская линия, начиналась женская. У нас просто довольно... Ну, у Павла было много детей, там где-то 10, по-моему. Вот, а еще больше потом их стало со временем уже детей, внуков, наследников, поэтому до женщин очередь просто не доходила, как в 18 веке, а так юридически вполне могла быть, как в Британии. И этот закон уже, он обеспечил стабильность власти на протяжении всего 19 века и под сомнение никем не ставился.
Напомню еще раз, телефон прямого эфира +7 495 95 95 90 1 2. Вопросы, звонки ждем, пока вот о чем поговорим, потому что что задают, да, что тоже интересует наших слушателей. О развитии промышленности при Александре III просят рассказать, потому что есть известные, были, точнее, да, известные миллионеры, такие как Морозов, Мамонтов, но они были старообрядцами. Вот вопрос такой, насколько их идеология повлияла на финансовое состояние и на экономические реформы Александра Третьего?
Да, это правильный вопрос. Там и Рябушинский, там много их было. И действительно, вот процент старообрядцев в числе первых русских капиталистов первых двух поколений действительно был какой-то феноменальный совершенно. Иногда говорили, что 60%, то есть почти 2/3 отечественных промышленников придерживаются старой веры. Хотя там общий процент старообрядцев, наверное, был очень небольшой, там, ну, 5%, может быть, 7%. Как так получилось? Тут есть несколько причин. Ну, во-первых, можно найти причины абсолютно внешние и понятные. Старообрядцы не пьют, не курят, у них много детей, у них выше, ну, особенно в крестьянских семьях, где-то там глубинки, естественно, выше выживаемость детей, больше выживает, потому что здоровый образ жизни у родителей. Они очень трудолюбивы. И вообще старообрядцы, ну, это как если сравнить с протестантскими некоторыми. Не очень корректное сравнение, но там вот разного рода протестантские направления, направления в протестантизме европейском, они тоже ориентированы на культ трудолюбия и неприятие праздности. Вот праздность, безделье, по мнению старообрядцев, это есть... училище зла и порока. Посмотрите, те же там квакеры, там, пуритане английские, американский целый ряд там сект соответствующих направлений религиозных. Но тут есть еще одна причина довольно интересная. Она вот в чем заключается. В Российской империи очень сложно было с промышленным кредитом, ну и вообще с любым кредитом. Так банки были, они появлялись уже и при Николае I коммерчески. Но прийти просто так с улицы, с бизнес-проектом, как сейчас говорят, и под проект получить деньги было практически невозможно. Значит, деньги можно было получить под залог. И земля отдавала залог. Помните, отец Евгения Онегина? Основными судополучателями выступали дворяне. Дворянам было что заложить. Жили они в большинстве своем, этого требовали правила поведения. Непосредством. Вот, поэтому они, доставшиеся им родительские по наследству иные владения, отдавали в залог либо государственным банкам, либо коммерческим дворянским. Ну и редко, когда этими судами пользовались эффективно, в основном они их опять тратили на что? На потребление. К моменту христианской реформы, к слову говоря, 1861 года, большинство дворянских имений было заложено государству. И если бы Александр II захотел провести реформу быстро и эффективно, он просто предъявил бы дворянам счет к оплате и автоматически, там, в течение 24 часов, как говорится, две трети крестьян перешли бы в статус государственных. То есть были бы автоматически освобождены. Но это уже могла бы быть и гражданская война. Он бы единомоментно разорил все дворянство в стране. А дворянство — это офицерство, это главная организованная вооруженная группировка в стране и главный образованный слой еще, плюс ко всему. Такого рода экономическое решение было чревато колоссальными потрясениями империи. Ну так вот, а что делали старообрядцы? Старообрядцы, поскольку жили сплоченными общинами, связанными вот старой верой, все друг друга знали, друг другу доверяли, они выступали крупными судополучателями, то есть вот община могла прийти в банк, и ей верили, и она получала огромный кредит. Затем эта община выдавала кредит кому-то из своих членов, колхоза не было никакого. Она, вот если мы энергичный, предприимчивый крестьянин какой-нибудь Морозов, ну что ты, Морозов, иди и строй свечной заводик, какую-нибудь текстильную мастерскую, мы тебе от общины судим денег. Гарантом по кредиту будет вся община старообрядцев. Это отличная гарантия. Старообрядцы всегда дадут деньги. Потом начиналось... При этом собственность над этим предприятием зачастую фиксировалась не лично Морозова даже, а общинная, либо как-то в складчину. То есть он получал процент как управленец. Ну, либо другой вариант, когда уже много богатых старообрядцев в этой общине, тогда они просто суживали друг у друга, брали кредиты друг у друга ссуды. Тут не нужно было никаких нотариусов в те времена. Люди, вы не поверите, Тань, верили друг другу на слово.
Да.
И доверяли сейчас, миллионные состояния.
Сейчас обстановка другая.
Да, сейчас обстановка другая. Но тогда крестьянин или какой-нибудь формально по статусу крестьянин, а де-факто молодой промышленник Морозов, ходил к молодому промышленнику Мамонтову, просил у него каких-нибудь несчастных там миллион рублей, даже не могу сказать, сколько это. При свидетелях жали друг другу руки, обмывали это самоваром чая.
И вот, договорились.
Да, и договорились, и все.
Да, с другой стороны, а если обман?
Много есть на эту тему историй. Конечно, кого-то и обманывали. Вот, но поверьте мне, процент обмана... Иначе бы бизнес не развивался. Процент обмана, я думаю, у старообрядцев был не выше, чем сейчас. Невозврата коммерческих займов, скрепленными там тысячей обязательств, залогом квартиры, вот, круговой порукой и массой бумажек, которые вы подписываете, взяв ничтожный какой-то микрозайм у какой-то конторки. Тогда рукопожатия было достаточно. И здесь известная есть история, как один из крупных предпринимателей, по-моему, где-то в Нижнем Новгороде, он так вот сужал деньги. Вот. А чтобы не забыть, поскольку у него было много заемщиков, он записывал их у себя мелом на доске в конторе. И когда кто-то ему деньги не отдавал, ну, наверное, следовала какая-то тяжба, но помимо этой тяжбы официальной, там, полицейской с капитан-исправником, он мелом, а доска висела у всех на глазах, он мелом эту фамилию вычеркивал. И говорил, ну все, Иванов, я тебя вычеркиваю. Это означало, отсюда и выражение, что тебя вычеркивают. Это означало, что все, больше с Ивановым никто никаких дел не имел. Потому что его с этой доски вычеркнули.
А говоря о развитии промышленности, при Александре III еще просят и вспоминают такую личность, как сахарозаводчик Бобринский. Давайте о нем тоже пару слов. У нас как раз-таки не так много времени до перерыва осталось.
Во сколько у нас перерыв?
Четыре минуты.
Не успеем рассказать, потому что феноменальная фигура, конечно, Бобринских. Вообще, первый Бобринский — это сын Екатерины Великой. Незаконно. Это их сын с Гришей Орловым вместе. Ну, и там Екатерине приписываются там какие-то немыслимые сотни романов со всеми подряд. Но в действительности доказанных фаворитов у Екатерины было где-то человек 15, по-моему, за все годы. Ну, наверное, были какие-то никому неизвестные, вот, мы не знаем. Знаем мы 15, что, в общем, для 60-летней женщины, в общем, по современным меркам, совсем не Sex and the City, понимаете? Вот. С первым, ну, как самым известным из них, Григорием Орловым, она вообще находилась в моногамных отношениях, там, лет 10. Вот у них был сын Леша, Леша Бобринский. Судьба самого Гриши Орлова трагична. Он, судя по всему, был хорошим человеком. Вот мне лично он очень симпатичен по своим таким мужским качествам. Он сошел с ума. Вот. А Леша Бобринский был отдан на воспитание. Ну, все-таки это как бы сложная история, понимаете. Незаконный сын, совсем не от мужа. Более того, рожденный при живом муже Петре. Его там в итоге отправили за границу. Потом вернули. Не сильно у нас... Вообще Екатерина была матерью так себе. Как-то не сильно она его ласкала. Держала на отдалении от себя. Даже как с Павлом у него были ужасные отношения с родным сыном. Официальным. Вот. И, в общем-то, Леша Бобринский ничем особо не прославился. Вот можно посмотреть, там в Эрмитаже, по-моему, портрет его есть. Такой симпатичный мальчик. А вот уже внук его стал очень крупным. Алексей Алексеевич, внук Екатерины, соответственно, сын Леши Бобринского, Алексей Алексеевич Бобринский, стал известнейшим сахарозаводчиком и промышленником. Он как раз деньги даст. Он не богатая семья-то все-таки. Бабушка обеспечила. Вот. Но он не проматывал деньги, не кутил, не гулял, в карты не играл. Он ездил по заграницам, изучал, как сделается бизнес в Англии, в Германии. Овладел там, очень талантливый человек. Занимался профессионально там, химией, физикой, математикой, финансами. Настолько блестяще разбирался вообще в финансах, что его известнейший министр финансов Канкрин сделал своим советником и членом коллегии министерства, как бы сейчас сказали, на общественных началах. Пожизненно он советовал министру финансов, как лучше бюджет сводить. Вот и он построил на Украине современной, тогда Малороссии, несколько самых передовых сахарных заводов. Собственно, технология выработки сахара из свеклы – это технология, которая появилась в нашей стране благодаря Бобринскому. Вот я, например, родился в маленьком городке Смело Черкасской области, где было одно из имений Бобринского, он там жил, и знаменитый Смелянский сахарный завод, работающий по сей день. Вот. Железнодорожная станция такая основательная, мощная, красивая. Сейчас называется станция Смело. Я не уверен, что на Украине она работает. Там тоже проблемы с этим. Вот. Но раньше она называлась станция Бобринская. Построена была за его личный счет. Он строил гимназии в Смеле, училище, какие-то еще там...
То есть, такой, то есть очень такой большой, богатый...
Большой, разносторонний, интересный человек, богатый, деятельный, да. И вот... Как ни поразительно, но от брака Екатерины с гвардейцем Гришей Орловым родился вот такой талантливый, в итоге появился внук, который является, наверное, одним из главных отцов-основателем всей сахарной промышленности нашей страны.
Вот здесь вот мы пока делаем с вами паузу. Друзья, напоминаю, через несколько минут мы возвращаемся и по-прежнему будем ждать ваших звонков и вопросов. Телефон прямого эфира +7 495, код Москвы, 95 95 91 2. В студии радио «Спутник», доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Татьяна Ладева у микрофона. Как и обещала, через несколько минут вернемся. We'll be right back.